мыслители, пророки. Авраам, осень патриарха. Часть вторая. История эта началась в древней Месопотамии, на территории современного Ирака. Четыре восточных царя объединились для совместного военного похода к берегам Мертвого моря. Здесь им противостояли пять хананейских союзных городов-государств. Войска девяти царей сошлись в жестокой битве в долине Сиддим.
Проснись, Авраам! Я принес тебе дурные вести.
Я не сплю, Эшкол. Входи и расскажи мне, что случилось.
Бера, царь Содомский, и Бирша, царь Гоморский, полностью разбиты. Победители захватили все имущество и людей. В Содоме, кажется, жил Лот, твой племянник.
Я пойду за ним. Эй, Элизер, вооружай людей, всех до единого.
Вооружив своих людей, при содействии союзников Анера и Эшкола, Авраам преследовал захватчиков, разгромил их и отбил племянников вместе со всей добычей. На обратном пути его встречали два царя: Мелхиседек, священник-царь Салимский, и Бера, разоренный царь Содомский. Мелхиседек вынес Аврааму хлеб и вино и благословил его. Бера же больше переживал за свое утерянное царство.
Авраам, Бог почтил тебя победой. Кедорлаомер забрал у меня все, а ты отбил у него добычу. Все знают тебя как щедрого человека. Прошу, отдай мне людей, а имение возьми себе.
Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты, Бера, не сказал: я обогатил Авраама.
Декабрь 1939 года. Арконт, провинция Шампань. Здесь базируется французская авиагруппа дальней разведки 2/33. В ожидании боевого задания коротает время военный летчик капитан Антуан де Сент-Экзюпери. В часы затишья компанию ему составляет его командир майор Алиас.
О чем задумались, Сент-Экс?
О войне, господин майор. Точнее, о том, как остаться человеком на войне.
Любопытно. И к каким выводам вы пришли, капитан?
Знаете, господин майор, за последние 3 месяца воздух на планете людей буквально пропитался ядом, который одних убивает физически, а других калечит морально. Я думаю, что секрет выживания и здравия души заключается в исполнении боевого устава ветхозаветного праведника Авраама.
Боевой устав Авраама? Знаете, Сент-Экс, я тоже ходил в воскресную школу, но не помню, чтобы нам рассказывали о чем-либо подобном.
Вспомните, Алиас, 14 главу книги Бытия.
Так.
Спасая племянника Лота, Авраам вмешался в войну девяти царей и вышел победителем. Но он не притронулся к добыче. Я вижу здесь принцип праведной войны. Не причиняй врагу вреда больше, чем того требует твоя боевая задача. Опасайся взять себе даже нитку или ремень от обуви в захваченном тобою городе врага.
Идеализм, романтика. Уж кому как не вам знать это, Сент-Экс. Война – это беззаконие во всей красе, звериная схватка без правил. Осуждать за преступление на войне все равно, что на автогонках штрафовать за превышение скорости.
Это не идеализм, господин майор. Это защита души от безумия, которая угрожает солдату всякий раз, когда он видит разрушенный врагом города, пожарища, куски детских тел на улицах. А ведь и мы в ответ бомбим города. Пока солдат исполняет закон, он не совершает убийства. Его личной вины в смерти человека нет. Но даже один лишний, неоправданный выстрел в корне меняет ситуацию. Свидетель зла становится его соучастником. И зло награждает своего союзника. Награждает как может, не изменяя собственной природе, и одаряет человека душевной болезнью.
Возможно, вы правы, Сентекс. Возможно, вы правы. Я и не ожидал, что в нашем теперешнем положении полезно будет вспомнить об Аврааме.
Вот уже не одно десятилетие прошло после битвы девяти царей в долине Сидим. Сара давно вышла из детородного возраста, а детей у нее по-прежнему не было. Древнейший ближневосточный обычай был таков: если женщина бесплодна, она имела право взять свою служанку, дать мужу и как бы родить детей от нее.
Вот ты где, Сара. Оставила всех и бродишь здесь целый день. О чем ты задумалась?
Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Моя служанка, египтянка по имени Агарь, войди к ней. Может быть, я буду иметь детей от нее.
Авраам послушался слов Сары. Служанка же, увидев, что зачала, стала презирать госпожу свою.
Жена моя, опять ты грустишь и хмуришься и прячешь от меня лицо свое.
Да, господин мой, в обиде моей ты и виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьёю между мной и между тобой.
Вот, Сара, служанка твоя в твоих руках. Делай с ней, что тебе угодно.
Сара стала притеснять Агарь, и та убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру.
Агарь, служанка Сары, возвратись к госпоже своей и покорись ей. Вот, ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдания твои.
Аврааму было 86 лет, когда от Агари у него родился сын Измаил. Его имя в переводе означает «тот, кого слышит Бог». Этот сын Авраама стал физическим предком арабов, а духовным – всех мусульман. В Коране и агадических преданиях говорится, что Авраам навещал Измаила в Аравии. И они вместе воздвигли дом Божий там, где теперь находится священный для мусульман Кааба. В Коране рассказывается о том, как Авраам, по-арабски Ибрахим, и сын его Измаил обходили с молитвой построенный ими священный дом и просили Бога даровать потомкам великого пророка, который возвратит их на путь Авраама. От патриарха мусульмане приняли завет обрезания и многие другие заповеди. Согласно Корану, испытание веры Авраама связано не с Исааком, как в Библии, а именно с Исмаилом. Отсюда берет начало праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. 13 лет спустя Господь вновь явился Аврааму в виде ангела.
Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю заветное между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя.
Господи, неужели? Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? Ну, хотя бы Измаил был жив пред лицем твоим.
Авраам, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына. И ты научишь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомством его после него. Я Измаил, я услышу тебя. Я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родил тебе Сара, в сие самое время на другой год.
Москва, наше время. Час назад молодой доцент Владимир Неганов встретил в аэропорту своего научного руководителя профессора Попова, вернувшегося с конференции в Израиле. Сейчас они прочно застряли в пробке на подъезде к столице.
Значит, вам понравилось на Святой Земле, Борис Николаевич?
Не то слово, Володя, не то слово. Это ощущение сложно описать. Священная история там оживает. Книжное слово будто становится физически осязаемым.
Знаете, профессор, я буквально вчера смотрел передачу о русском монастыре в Хевроне. Между прочим, показывали мамврийский дуб, возле которого Господь обещал состарившемуся патриарху рождение сына Исаака.
Да, Володя, я видел его. Правда, сейчас уже невозможно наверняка утверждать, что это тот самый дуб. Скорее всего, это дерево не имеет отношения к Аврааму. Хотя, внимательно рассматривая его, я сделал одно интересное наблюдение.
Какое, Борис Николаевич?
Видите ли, Володя, сейчас этот дуб действительно мертв. Последний зеленый лист на нем наблюдали в апреле 1996 года. Но уже засохший он, словно Авраам, породил два молодых дубка. Они растут, как Исаак и Исмаил. Один из них является корневой порослью древнего дуба. Второй вырос из желудя.